Кэти обратилась в суд. И в январе высокий суд Лондона подтвердил ее законное право снести лагерь, мешающий нормальной жизни района и работе собора. Участники движения «Захвати Лондон» попытались обжаловать решение высокого суда, но их апелляция была отклонена. Один из пяти активистов движения «Захвати Лондон», обратившихся с жалобой в апелляционный суд, Джордж Барда, заявил в интервью BBC, что активисты движения продолжат акции протеста и начнут общаться. Общественную кампанию по разъяснению своих требований.
Это была Наталья Голицына. Ее репортаж завершил информационный выпуск программы, нашей программе. Его представила моя коллега Любовь Баматова. Московское время 18:07. В эфире программа «Время свободы». В результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани погибли по меньшей мере 9 человек. Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. Ушел в отставку по состоянию здоровья губернатор Приморья Сергей Даркин. Эти и многие другие темы в третьем информационном часе нашей программы. В Астрахани в результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда одного из жилых домов, по последним данным, погибли 9 человек. Травмы и ранения получили не менее 15. Еще один числится пропавшим без вести. Взрыв произошел на третьем этаже многоквартирного панельного дома. Следственные органы рассматривают две основные версии: нарушение правил безопасности при проведении строительных работ и совершение суицида одним из жильцов. Задержаны 4 сотрудника компании «Астрахань-Газсервис» и директор местного ЖЭКа, рассказывает Светлана Павлова.
В результате осмотра завалов, допроса 120 жильцов и анализа сделанных очевидцами видеозаписей, исследователи пришли к выводу, что эпицентром взрыва стала одна из квартир на третьем этаже, говорит старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области Анна Коняева.
У нас нет сомнений в том, что взрыв имел место именно бытового газа. Об этом свидетельствуют характерные именно для подобного рода взрывов детали этого взрыва. Кроме того, мы рассматриваем две версии. Первая – это что проводились какие-то работы строительные или иные с использованием бытового газа, нарушены были правила безопасности, и, соответственно, произошел такой взрыв. Либо вторая версия – то, что имел место суицид одного из жильцов. Дело в том, что в квартире на третьем этаже как раз проживал гражданин 53 лет, который был антисоциальный образ жизни и неоднократно ранее в состоянии алкогольного опьянения высказывал намерение покончить с собой, в том числе пытался это сделать путем включения газовых конфорок. Показания такие дает его бывшая жена.
Кроме того, были возбуждены уголовные дела против 4 сотрудников компании «Астрахань-Газсервис» и директора ЖЭКа, продолжает Анна Коняева.
Дело в том, что в середине февраля организации «Астрахань-Газсервис» проводили соответствующие проверки газораспределительных сетей этого дома. В ходе проверок никаких нарушений в работе газового оборудования выявлено не было. Вместе с тем, если бы действительно не было каких-то нарушений в работе этого оборудования, то я думаю, что такой трагедии бы не произошло. Потому что такой мощности взрыв предполагает длительное скопление газа, и это осталось незаметным для приборов какого-то учета специализированных.
Представитель Следственного управления СКР по Астраханской области Анна Коняева добавила в интервью «Радио Свобода», что экспертиза должна также выявить возможные нарушения при конструировании и строительстве девятиэтажки, значительная часть которой обрушилась уже после взрыва. По мнению председателя Президиума Астраханского регионального отделения Академии жилищно-коммунального хозяйства Адольфа Сапожникова, обрушение произошло не из-за нарушений строительных ГОСТов, а из-за того, что конструкция изначально не была рассчитана на подобные аварийные ситуации.
Взрыв выбил панели. И верхние этажи уже поддержки снизу не имели. Но они между стенами между собой связываются, каждая панель, двумя штырями, справа и слева, арматурные. Проектировщики их рассчитывают на растяжение стали. Она прочнее бетона, по крайней мере, в 10 раз. И на растяжение она держит. Но когда опора упала и на этих стержнях повисла, то они как нож стали резать бетон, который в 10 раз менее прочный. И где-то бетон вывернулся, такой шмат оторвался, произошел рывок, и арматура срезалась. То есть рывок она не выдержала, она на это не рассчитана.
Адольф Сапожников также не считает целесообразным привлекать к ответственности сотрудников газовых служб.
Следить наличие газа, когда в доме никого нет, это бесполезная затея, потому что еще надо закрыть, чтобы он не вытекал. А это очень сложное дело, и это должны делать не строители, а специалисты политехники. Но строители, конечно, им должны такой заказ дать. Второе, нужно думать насчет этого датчика. Сейчас его нет. Уголовное дело против газовиков, я думаю, напрасно. Если они не предупредили граждан, что если есть запах газа, то нельзя даже включать свет. Нельзя ничего делать, пока не проветрите. Тем более спичку там или курить. Поэтому вот если эти документы есть, и люди расписались, как вот я когда-то, что я получил такое вот предписание, то с них взятки гладкие. Их можно только, вот как выборы проходят с подтасовками, вот так можно на них свалить ответственность и их посадить.
Считает председатель президиума Астраханского регионального отделения Академии жилищно-коммунального хозяйства Адольф Сапожников. Глава правительства Астраханской области Константин Маркелов сообщил, что жители первых трех подъездов злополучного дома получат новые квартиры. Он также пообещал, что пострадавшим будет выплачена компенсация в размере 1 миллиона рублей. Исполняющий обязанности мэра Астрахани Михаил Столяров заявил во вторник, что переселение людей на новую жилплощадь уже началось. Главой правительственной комиссии по выяснению причин взрыва газа в Астрахани назначен вице-премьер Виктор Зубков. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что причина астраханского происшествия лежит в общем аварийном состоянии российских систем газоснабжения.
К сожалению, газовое снабжение населения в России, централизованное газовое снабжение, является угрозой для жизни миллионов россиян. И техническое состояние в этой сфере достаточно плачевное. Это не первый взрыв газового оборудования. И эта сфера достаточно жестко зарегулирована. Серьезно есть ограничения для компаний, которые должны обслуживать это газовое оборудование. Велика доля муниципальных компаний, нет конкуренции. Но все эти вещи, к сожалению, не помогают людям и не защищают их от вот этих всех аварий. Очевидно, что газоснабжение населения просто наиболее яркий пример неэффективности системы управления жилищно-коммунального хозяйства в России. И подобного рода аварии, может быть, с меньшими трагедиями, происходят и в сфере теплоснабжения, водоснабжения, провалов асфальтов, потому что, начиная с 70-х годов, инвестирования в сферу ЖКХ практически не было.
По мнению Дмитрия Янина, износ всего оборудования колоссален, и в настоящее время у государства нет внятного ответа, как содержать системы жилищно-коммунального хозяйства и как избежать дальнейших техногенных катастроф. Светлана Павлова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Астрахани число жертв взрыва газа в жилом доме достигло 9. Разбор завалов продолжается. Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. Они предусматривают, в частности, облегчение процедуры регистрации партии и изменение порядков выборов губернаторов. Губернатор Приморского края Сергей Даркин освобожден президентом России от должности. Исполнять обязанности главы Приморья назначен Владимир Миклушевский, ректор Дальневосточного федерального университета. Совет ООН по правам человека сегодня на экстренном заседании вновь обсуждает ситуацию в Сирии. Делегация этой страны покинула заседание. В британский парламент внесен законопроект о санкциях по отношению к российским чиновникам из так называемого списка Сергея Магнитского. Министр иностранных дел стран Европейского Союза сегодня, как ожидается, одобрит предоставление Сербии официального статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Савеловский суд Москвы взыскал с галериста Марата Гельмана 100 тысяч рублей в пользу главы Росмолодежи Василия Якименко. Суд обязал Гельмана опровергнуть его высказывание о причастности Якименко к нападению на журналиста Олега Кашина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», коротко о наших вечерних передачах. Сегодня, сразу после окончания «Времени свободы», в 19 часов «Время гостей», в 20 слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21 час передача Владимира Карамурзы «Грани времени», в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Вы намеревались включить в сегодняшний обзор западной прессы три темы. Речь должна идти о Сирии, Шотландии и России. С чего начнем?
Здравствуйте, Андрей. Начнем с аналитической статьи в британской газете «Guardian» о путинизме. Это пространный портрет премьер-министра Владимира Путина, или, как называет его автор статьи, Дэвид Хёрст, главы корпорации «Россия». По мнению автора, Владимир Путин совершил ошибку, вынудив своего протеже Дмитрия Медведева объявить Путина кандидатом в президенты. Я приведу несколько цитат. «Перед Путиным стоят два вопроса в период его третьего и последнего президентского срока. В состоянии ли он дистанцировать себя от путинизма и может ли он противостоять мертвящей хватке ближайшего окружения? Первый вопрос решить даже труднее. Если Путин сумеет перестроиться, то свидетельством этого будет приглашение Алексея Кудрина на пост премьер-министра, то есть одного из экономистов, которые когда-то привели его к власти». Либеральные эксперты уже перебежали из лагеря президента Медведева в лагерь Кудрина. Выбора у Путина нет. Ему предстоит собрать вокруг себя эффективных менеджеров, способных управлять корпорацией «Россия», но они по определению не входят в его команду. Оставаться же с прежней элитой, транслирующей сигналы от Путина, еще опаснее для самого Путина и для России. Это может стать концом России. Как это могло случиться в 91-м и 99-м годах, когда Россия была на грани распада? Я цитировал статью, опубликованную в британской газете «Guardian».
И давайте, Игорь, теперь перейдем к сирийской теме.
Газета «Нью-Йорк Таймс», автор аналитической статьи о Сирии, журналист-международник Роджер Коэн. Статью свою он озаглавил красноречиво. «Вооружим сирийских повстанцев». Вот его аргументы. Скажем прямо, прежде чем в Сирии ситуация улучшится, следует ожидать ее ухудшения. Джин не вернется в бутылку. Беспощадный режим Асада обречен, и его крах – вопрос времени. Клан Асада – это мафия, близкий круг, который представляет собой меньшинство внутри меньшинства – алавитов. Но и алавиты со всех сторон окружены службой безопасности. Кроме того, в Сирии противостоят друг другу Иран и Саудовская Аравия. Это делает Сирию опасной, но все равно это не повод для пассивности. Как показала война в Боснии, урегулирование возможно при равенстве противоборствующих сил. Поэтому надо поставлять вооружение повстанческой армии Сирии, обучать ее, как еще недавно обучали повстанцев в Ливии. Прекращение огня может быть достигнуто только благодаря балансу сил. Это мнение эксперта газеты «Нью-Йорк Таймс» Роджера Коэна.
И, Игорь, Шотландия в последнее время привлекает внимание, поскольку шотландские националисты, сторонники выхода из Соединенного Королевства, становятся все популярнее среди шотландских избирателей. Как это объясняют аналитики?
Я коротко перескажу публикацию в американской газете International Herald Tribune. Ее автор – известный публицист Нил Ачерсон. Он шотландец и придерживается леволиберальных взглядов. Ачерсон пишет, что уже почти половина шотландцев выступает за независимость своего региона. Лондон в панике и готов к ревизии устаревшего альянса. Корни нынешнего кризиса уходят в историю. Шотландцы помнят, что еще в 17 веке они были независимыми. Это скорее инстинктивное чувство. Парадоксально, но обретение Шотландии независимости может стать лучшей гарантией дружеских отношений между Англией и древним своевольным народом, проживающим на северной околице королевства. Это мнение публициста Нила Ачерсона.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. Этот пакет внес президент России Дмитрий Медведев. В Нижней палате российского парламента сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович, который сейчас на линии прямого эфира из нашей московской студии. Данила, еще раз здравствуйте. Расскажите подробнее, как проходило обсуждение.
Здравствуйте, Андрей. Ну, еще до того, как началось обсуждение законов, главная политическая сила Госдумы, Единая Россия, в лице Сергея Неверова, заместителя председателя Государственной Думы от этой фракции, заявила о том, что законы поддержит.
Мы, Единая Россия, партия, имеющая большинство в парламенте, будем голосовать за эти законы, потому что они для людей. Потому что, как сказал наш кандидат Путин, выбор предпочтений в отношении каких-либо политических сил и партий всегда должен оставаться за гражданами страны. Поэтому я обращаюсь сегодня к тем, кто сегодня будет наблюдать за этим заседанием с балкона. Если вы уверены, что граждане страны в будущем вас поддержат, у вас сегодня есть возможность присмотреть себе места в зале. Советую обратить внимание на правый и на левый фланг, потому что центр занят и будет обеспечивать будущее страны и будущее наших граждан. И занят будет еще долго.
Но вот это скорее связано с выборами, а не с сутью законов. А по сути законов и достаточно критичным выступил тот, кто в Думе обычно не заседает, но именно на это заседание был приглашен лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он сказал, что неправильно, когда дают образовывать партию из всего лишь 500 человек, а блоки партиям образовывать уже не дают.
Если не будут разрешены избирательные блоки, то действительно произойдет раздробление политического поля всего. И тогда можно будет подумать, что истинный замысел всего этого мероприятия состоит в том, чтобы сохранить монополию партии власти путем раздробления всего остального политического пространства. Вот если мы эти избирательные блоки не разрешим, то огромное количество голосов будет растащено мелкими партиями, они не преодолеют, естественно, никакой 5-процентный барьер, и таким образом огромная часть российского общества не будет представлена в Государственной Думе, не будет видеть в Государственной Думе орган, который отражает их интересы. А это исключительно опасная вещь в условиях признаков надвигающегося политического кризиса. Это дальнейший мощный импульс отчуждения общества от власти. И это может кончиться уже далеко не Болотной и не Сахаровым, а чем-то гораздо покруче.
Ну а лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что партии власти нужно играть честно, а законы, которые предложил Дмитрий Медведев, нужно потом будет исправлять.
Сделайте официальное заявление о том, что вы готовы формировать на паритетных началах комиссии, что ни один наблюдатель, журналист не будет удален, и что будет именной подсчет всех бюллетеней, и каждый в конце подсчета получит протокол, подписанный членами комиссии. В противном случае выборы не могут быть признаны нормальными. Заверяю всех, вот выступали мои коллеги, немало конкретно предложили, мы поддержим в первом чтении все три закона, но считаем, что они сырые, и не учитывают ни нашу историю, ни политическую систему, которая формировалась в стране, ни наши ошибки и просчеты.
Но, тем не менее, все законы, как вы уже сказали, были приняты. И, конечно же, всех больше всего интересует, в каком виде эти законы переживут второе чтение, когда уже пройдут президентские выборы, и фактически в стране появится новый человек, отвечающий за всю российскую власть. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Митинг против застройки природоохранной зоны на западе Москвы сегодня организовали жители столичного района Раменки, передает Игорь Телин.
Свою первую акцию протеста против застройки части озелененной и благоустроенной территории, входящей в природоохранную зону, жители района провели осенью прошлого года. На митинге, собравшем более 1000 горожан, было создано общественное движение в защиту Раменского парка. Именно эта организация и выступила инициатором очередной акции протеста против действий московских чиновников, рассказала член Координационного совета движения за Раменский парк Людмила Столяренко.
Ситуация парком сейчас просто катастрофическое, потому что достаточно много желающих и пытающихся его застроить. Мы сейчас ведем огромную переписку с официальными структурами по поводу коммерческой застройки этого парка. Парк является легкими нашего района. Район многонаселенный, проживает порядка 40 тысяч человек, если не больше. Но сегодняшняя акция у нас посвящена не только протесту против застройки парка коммерческой структурой, а также защите парка от застройки храмом.
Православный модульный храм против его возведения на территории Раменского парка и выступают жители района, один из 200, строительство которых запланировано в Москве в рамках совместного проекта РПЦ и столичных властей. Горожане не против церкви как таковой. Они предлагают или возвести модульный храм в другом месте, или достроить новое здание уже существующего храма преподобного Андрея Рублева, расположенного рядом. Юрист, заведующая кафедрой юридического факультета Московского госуниверситета Марина Ивлева уверена, любые распоряжения столичных властей касательно строительства храма и жилых домов в Раменском парке незаконны.
Мы видим нарушение, грубейшее нарушение положений градостроительного кодекса, как Российской Федерации, так и города Москвы, земельного кодекса Российской Федерации и ряда постановлений самого правительства Москвы, в котором утверждались территории зон природного комплекса в Москве, и на них распространялся режим охраны объекта культурного наследия, то есть зоны охраняемого природного ландшафта. Безусловно, строительство и жилых домов, и модульного храма вовсе не направлены на сохранение природного ландшафта. И территории эти до сих пор входят в зону природного комплекса, который, в общем-то, и позднее во многих постановлениях правительства Москвы запрещается даже префектурам округов каким-то образом размещать там что-либо, выделять под застройку, а наоборот, на префекта возложена обязанность сохранять эти земли.
Все доводы активистов движения «За Раменский парк» и помогающих им юристов и экологов остались без внимания городских властей, говорит Марина Ивлева.
У нас была надежда, что все-таки мы успеем до выборов достучаться до разума, именно разума, даже не до сердец. Мы не надеемся на какую-то сердечную здесь взаимность к нашим детям, к нашим старикам, разума, людям, которые бы восстановили нарушенную законность. Но, к сожалению, мы не видим вот этого твердого движения к нам навстречу и желания закон в этой ситуации каким-то образом исполнять. Поэтому мы твердо решили использовать судебный порядок обжалования незаконных действий должностных лиц правительства Москвы. Подготовлено заявление в суд, которым оспаривается одно из решений, и мы посмотрим, как это дело будет разворачиваться.
20 февраля состоялись публичные слушания по проекту застройки природного комплекса «Раменский парк». Участники слушаний подавляющим большинством высказались против строительства на этой территории. Запланированный на сегодня митинг, по словам его организаторов, должен подтвердить решимость местных жителей не допустить уничтожения природоохранной зоны. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Московское время 18:30. И сейчас я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани число жертв взрыва в жилом доме достигло 9. Разбор завалов продолжается. На месте трагедии побывал премьер-министр России Владимир Путин. Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. Они предусматривают, в частности, облегчение процедуры регистрации партии и изменение порядка выборов губернаторов. Совет Организации Объединенных Наций по правам человека сегодня на экстренном заседании вновь обсуждает ситуацию в Сирии. Делегация этой страны покинула заседание Совета. В британском парламенте рассматривается законопроект о санкциях по отношению к российским чиновникам из так называемого списка Сергея Магнитского. Министр иностранных дел стран Европейского Союза сегодня, как ожидается, одобрит предоставление Сербии официального статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Савеловский суд Москвы взыскал галериста Марата Гельмана 100 тысяч рублей в пользу главы Росмолодежи Василия Якименко. Суд обязал Гельмана опровергнуть опровергнуть его высказывание о причастности Якименко к нападению на журналиста Олега Кашина. Капитан буксира «Дунайский 66» Александр Егоров признан виновным в неоказании помощи пассажирам теплохода «Булгария», затонувшего прошлым летом. Суд в Казани приговорил Егорова к штрафу. Его размер составляет 190 тысяч рублей. Распространение огня во дворце Белосельских-Белозерских в центре Петербурга на Невском проспекте удалось остановить. Пострадавших в результате пожара нет. В Каспийском море в результате возгорания на азербайджанском танкере погиб по меньшей мере один человек. Горящий танкер стоит на рейде Махачкалинского морского торгового порта. В американских штатах Мичиган и Аризона сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии. Около 20 активистов были задержаны минувшей ночью в Лондоне при демонтаже палаточного лагеря сторонников движения «Захвати Лондон». В Камбодже разбился туристический автобус. Погибла туристка из России. Еще одна сегодняшняя российская политическая тема. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Временно исполняющим обязанности главы Приморья назначен ректор Дальневосточного федерального университета Владимир Миклушевский. Передает корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
Дурным знаком показался декабрьский прямой разговор с Владимиром Путиным, когда бизнесмен Голдобин с Приморской набережной объявил губернатора коррупционером. И это в телеэфире прозвучало на всю страну. Против Сергея Дарькина сыграли и результаты декабрьских выборов. Партия власти по краю набрала лишь 33% голосов избирателей, а во Владивостоке лишь около 20%. Не лучшие прогнозы и перед мартовским голосованием. В Дальнегорске без зарплаты сидят границы. В Находке готовится перекрыть федеральную трассу, оставшиеся без работы рабочие жестяно-баночной фабрики. Однако местные аналитики говорят и о стратегических просчетах, допущенных Сергеем Дарькиным. Мнение директора Тихоокеанского центра стратегических разработок, доктора экономических наук Михаила Терского.
Главная проблема Сергея Михайловича, что он не смог привлечь на территорию края частных инвестиций, ну, кроме государственных, которые пришли 20 миллиардов долларов, но не считая Роснефти, Газпрома. Вот это очень серьезный его пробел, это работа с инвесторами, с частными и прежде всего с иностранными. А правительство там Японии, Кореи все время говорят, что наш бизнес не готов работать на территории Приморского края, потому что достаточно высокие административные риски, связаны с тем, что край сложный, конечно, тут все очень авторитарно, административно зажато.
Для многих неожиданной стала кандидатура Владимира Миклушевского, предложенная президентом на должность губернатора края. Дело в том, что местные политологи прочили в сменщики Дарькину трех выходцев из Приморья, бывшего вице-спикера Совета Федерации Светлану Орлову, нынешнего губернатора Амурской области Олега Кожемяка и мясопроизводителя Вадима Дымова. Но получили Миклушевского, доктор технических наук, бывший заместитель министра образования России. Полтора года назад он возглавил Дальневосточный федеральный университет. Михаил Терский считает выбор президента удачным.
Он является представителем новой управленческой элиты, то есть 40 лет мужику, в совершенстве владеет английским языком, доктор технических наук, имеет опыт работы в должности замминистра. Самое главное, что он является менеджером, олицетворяющим новое будущее Приморского края, как инновационного центра.
Известна и первая реакция на указ президента местного интернет-сообщества. Голосовалка, открытая на популярном сайте Drom.ru, показала следующий результат. Отставку приморского губернатора положительно оценивают 34% пользователей, отрицательно 28%. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Отставка губернатора Приморского края Сергея Дарькина будет подробно обсуждаться и в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Рядом со мной в студии автор и ведущий выпуска Андрей Шары. Андрей.
Добрый вечер, Андрей. Действительно, это тема, с которой сейчас по всему уже видно, я открою программу. Я беседовал о причинах довольно неожиданного кадрового решения Кремля с политическим обозревателем Радио Свобода Михаилом Соколовым. Давайте послушаем.
противники Сергея Дарькина не прекращали свою активность тем, чтобы добиться его смены. Наиболее известен конфликт с крупным рыбопромышленником Русланом Кондратовым, чей отец генерал КГБ. Во-вторых, была потеряна управляемость территории, как ее понимают в Москве, то есть потерян электоральный контроль, всего 33% за Единую Россию, причем за счет сельских территорий и районов. В-третьих, Дарькин перед выборами принимал разнообразные, очень непопулярные решения. Например, в Приморье была поднята ставка аренды на земельные участки не только для предприятий, но и для дачников, большинство из которых пожилые люди. В несколько раз это вызвало тоже массовое недовольство. Появились утечки о том, что готовятся массовые фальсификации на выборах. В общем, по всей видимости, вот буквально перед голосованием в Кремле решили, что всего этого вместе уже достаточно, и Сергею Дарькину пора отправляться на заслуженный отдых, уступить свое место.
Официальная причина ухода – состояние здоровья Дарькина, он 63-го года рождения, выглядит, в общем, неплохо. Решение принято за 5 дней до выборов. Очевидно, эта ситуация нештатная.
Ну, насчет состояния здоровья – известная история, когда Сергей Дарькин улетал в Москву чуть ли не на инвалидной коляске, когда ему грозило реальное уголовное преследование, и, собственно, он отлеживался потом в больнице, и это уголовное дело поступило в суд, и по нему проходят его заместители. Отставка не такая неожиданная. Буквально недавно была такая утечка о том, что Дарькин на свою жену, актрису Ларису Белоброву, купил крупнейшее предприятие региона, Находкинскую базу рыболовства, и, по всей видимости, семья Дарькина готовилась к тому, чтобы вернуться от государственной деятельности к предпринимательской.
Подробнее об отставке Сергея Дарькина я беседую с Михаилом Соколовым в первой части программы «Время свободы». Далее другие темы. Ну, во-первых, поговорим о проблемах контроля над голосованием во время выборов 4 ноября. Сегодня, с 4, простите, марта, расскажем, как независимые наблюдатели смотрят на эту проблему и что думает по этому поводу Центральная избирательная комиссия. Одна международная тема подробно войдет, видимо, в программу. Это расширение международного списка чиновников, расширение Европейским Союзом списка белорусских чиновников, в котором будет запрещен въезд на территорию ЕС. Поговорим об этом. Ну, а в конце выпуска представлю идею нового такого альтернативного неофициального гимна столицы России, который по причинам, которые подробно я объясню в программе, написала киевская группа «В двух шагах». Видео сделали белорусские клипмейкеры, а поддерживает все это Московский международный деловой центр «Москва-Сити». Вот такая вот катавасия. Подробнее об этом в конце программы. А откроюсь, как обычно, Андрей, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18:39. На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. И сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников. А тема обсуждения – сообщение о готовившемся покушении на жизнь премьер-министра России, кандидата в президенты Владимира Путина.
Многие блогеры и сетевые медиа с недоверием отнеслись к сообщению о готовившемся покушении на Путина. Блогер Андрей Мальгин в посте под заголовком «По старой схеме» напоминает: «Перед каждыми президентскими выборами покушение» и приводит выдержки из прежних публикаций о готовившихся покушениях на российских лидеров в выбранные периоды. Блогер Аристокл публикует юрническое сообщение. Вот его фрагменты.
На островах Меланезии в Папуа-Новой Гвинее задержана банда каннибалов, готовившая покушение на Владимира Владимировича Путина. Аборигены племени Калуфа планировали съесть премьер-министра России на следующий день после выборов президента. Каннибалы-террористы уже дали первые признательные показания. Все они похвалялись друг перед другом, что съедят Владимира Владимировича Путина. Руководство Первого федерального телеканала назвало россиян, которые не доверяют версии покушения людоедов на премьер-министра, психически нездоровыми людьми.
А вот мнение интернет-издания «Полит.ру».
Сорванное ФСБ покушение на Путина многие сочли просто пиаром. Авторы, понятное дело, настаивают на том, что здесь ничего такого нет. Кажется, это уже не просто пиар, а натуральная попытка создания чувства тревожности у избирателя. Это не политтехнология, это акт искусства. Репортаж про покушение на Путина – это тоже, разумеется, из области художественного. Сразу вспоминается кинофильм Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» по книге Ларри Бейнхарта, в котором политтехнологи накануне выборов устраивают фальшивую войну, дабы отвлечь избирателя от сексуального скандала. Или отечественный спектакль и одноименный кинофильм «День выборов», когда падение кандидата в губернаторы с полки на теплоходе выдается за предотвращенное покушение.
Игорь Владимирович, вы ниоткуда не падали. На Игоря Владимировича сегодня ночью совершено покушение.
Во! Как? А почему я ничего не знаю?
Этот фрагмент из фильма «День выборов» широко разошелся в социальных сетях после сообщения о предотвращенном покушении на Путина. Интернет-издание «Газета.ру» считает, что время и место появления репортажа о подготовке покушения, независимо от степени достоверности этой информации, делает ее предвыборным политическим ходом.
Политический мотив вполне очевиден. Все социологические службы, независимо от их ангажированности властью, сулят победу Путину, причем уже в первом туре. Единственное, что по оценкам социологов ставит под сомнение эту победу, уверенность в ней не только твердых противников кандидата, но и его реальных сторонников. Они могут просто не прийти на выборы 4 марта, решив, что Путин все равно выиграет. Репортаж о покушении мобилизует как раз сторонников Путина, показывая, что не так все просто, что их любимый кандидат под ударом. На антипутинский электорат такая агитация и не рассчитана. На него она как раз произвела обратное впечатление, вызвав очередную волну недоверия любой официальной информации.
Вот что говорит глава отдела комментариев газеты.ру Светлана Лалаева.
Из тех фактов, которые стали вчера известны широкой общественности, были обнародованы Первым каналом, невозможно исключать ничего, ни того, что такое покушение действительно готовилось, ни того, что это какая-то инсценировка, потому что просто очень мало фактуры. Почему, собственно говоря, приходит в голову мысль, не только нам, почему это кажется использованием в предвыборных целях? Было ли это, был ли мальчик, не было ли мальчика? Потому что все мы прекрасно знаем, что все, что связано со здоровьем и жизнью первых лиц государства, причем любого, речь идет не только о России, всегда покрыта очень большой тайной. И когда вдруг такая информация, тем более в то время, когда идет только следствие, да, люди дают показания, признательные показания, вдруг эта информация становится вот достоянием такой широкой общественности, это, конечно, вызывает некоторое недоумение. И если все-таки ее обнародуют, то совершенно очевидно, что есть какое-то политическое решение, что почему-то эту информацию нужно было обнародовать здесь и сейчас. Поскольку в России буквально через 5 дней состоятся выборы президента, и накал страстей довольно высок, то, естественно, первая мысль, которая приходит в голову, это то, что это такой предвыборный ход. Причем совершенно очевидно, что это сделано с целью мобилизовать именно путинский электорат. Показать, что лидер нации, как они видят Владимира Путина, находится постоянно под прицелом врагов, его надо защищать, и простой человек может защитить его только одним образом, прийти на избирательный участок и проголосовать, поставив галочку напротив своего кандидата.
Это была глава отдела комментариев газеты.ру Светлана Лалаева. Похожий вывод содержится и в публикации на сайте американского журнала Time.
Учитывая последние данные опросов, Путину едва ли нужно изобретать покушение, чтобы выиграть выборы. Но тем, кто еще не определился, предполагаемый заговор напомнит о чеченской угрозе, на фоне которой Путин победил на президентских выборах в 2000 году, когда он играл на образе лидера военного времени.
В блогах на сайте журнала Foreign Policy отмечается:
определенно, возможность того, что лидер чеченских боевиков Доку Умаров может планировать покушение на Путина, не является нереальной. Но время обнародования этой информации до чрезвычайности совпало с усилением оппозиции, большим, чем когда-либо.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Валентин Барышников. Московское время 18 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани число жертв взрыва газа в жилом доме достигло 9. Разбор завалов продолжается. Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. Они предусматривают облегчение процедуры регистрации партии и изменение порядка выборов губернаторов. Губернатор Приморского края Сергей Дарькин освобожден президентом России от должности. Исполнять обязанности главы Приморья назначен Владимир Миклушевский, ректор Дальневосточного федерального университета. Совет ООН по правам человека сегодня на экстренном заседании вновь обсуждает ситуацию в Сирии. делегация этой страны покинула заседание. Британский парламент внесен законопроект о санкциях по отношению к российским чиновникам из так называемого списка Сергея Магнитского. Министр иностранных дел стран ЕС сегодня, как ожидается, одобрит предоставление Сербии официального статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Савеловский суд Москвы взыскал с галериста Марата Гельмана 100 тысяч рублей в пользу главы Росмолодежи Василия Якименко. Суд обязал Гельмана опровергнуть его высказывание о причастности Якименко к нападению на журналиста Олега Кашина. Капитан буксира «Дунайский-66» Александр Егоров признан виновным в неоказании помощи пассажирам теплохода «Булгарии», затонувшего прошлым летом. Суд в Казани приговорил Егорова к штрафу в размере 190 тысяч рублей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Оппозиции дадут послушать чтение.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Мухин об избирательной кампании Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Анатолий Чубайс в 96-м и сейчас. Михаил Шевелев о том, когда власть перестала быть легитимной.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Компаниям России и Китая удалось урегулировать длившийся более года конфликт, связанный с поставками российской нефти на китайский рынок. Одной из причин достижения компромисса, по мнению экспертов, стало обострение политической ситуации вокруг Ирана. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российские государственные компании «Роснефть» и «Транснефть» договорились с китайской государственной нефтегазовой компанией CNPC о корректировке действующего контракта на поставку нефти, закончив тем самым спор, длившийся более года. Согласно этому документу, в период до 2030 года по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» они должны экспортировать на китайский рынок по 15 миллионов тонн сырья ежегодно. В обмен на предоставленный в 2009 году кредит в размере 25 миллиардов долларов. Экспорт российской нефти в Китай через ответвление от ВСТО в российском поселке Сковородино был начат с 1 января 2010 года. Причем в минувшем году тариф на ее транспортировку до этой точки был установлен на том же уровне, что и до конечного пункта всего нефтепровода Тихоокеанского порта Казьмино. Эта норма, по словам аналитика инвестиционной компании БКС Андрея Полищука, и стала причиной спора.
Конфликт возник из-за того, что китайская сторона запросила дополнительную скидку на нефть из-за того, что, по их мнению, транспортная составляющая формулы цен должна быть ниже, так как ответвление от нефтепровода ВСТО идет чуть раньше, чем ее конечная точка, и, соответственно, тариф, который установлен единый для российских компаний, для Китая должен быть несколько ниже. В итоге китайская сторона платила чуть ниже, где-то на 13 долларов с барреля за российскую нефть, и в итоге накопился определенный долг, который на данный момент уже должен быть погашен.
В 2011 году китайская сторона в одностороннем порядке сократила платежи за уже поставленную нефть. Но теперь, как сообщает газета «Коммерсант», российские компании согласились предоставить Китаю скидку в размере 1,5 долларов за баррель сырья. Это почти в 10 раз ниже предъявленных им требований. Андрей Полищук продолжает.
Китайская сторона стояла о том, что, соответственно, этот тариф должен быть ниже, и говорили о том, что дополнительная скидка может составлять вплоть до 13 долларов за баррель. В итоге Роснефть, Транснефть и китайская сторона CNPC договорились о скидке лишь в 1,5 доллара за баррель, то есть можно сказать, что это скорее позитивно для российских компаний, так как их дисконт к цене нефти мог быть существенно выше. Таким образом, суммарная скидка составит всего лишь где-то 165 миллионов долларов в год, то есть на финансовые результаты, как Роснефть и Транснефть, это, в принципе, не отразится.
Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков также считает оптимальными условия достигнутых договоренностей.
Вряд ли Китаю удалось бы получить большую скидку, учитывая то, что, в принципе, не так много стран, которые могут предложить поставки аналогично российской нефти по качеству и по цене. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, эти договоренности как в интересах Китая, так и российской стороны. Тем более, что в Китае ту нефть, которая добывается в Восточной Сибири, ее более выгодно поставлять в связи с тем, что транспортное плечо короче. Поэтому российским компаниям это тоже выгодно.
Еще год назад Роснефть и Транснефть не исключали обращения в международные суды по поводу спора, а некоторые эксперты даже говорили о возможном разрыве контракта на поставку нефти. Однако сейчас китайская компания CNPC согласилась на компромисс, который все-таки более выгоден ее российским партнерам. Андрей Полищук из компании БКС уверен, что это в том числе связано и с международными санкциями против Ирана.
Возможно, найти компромиссное решение помогло также то, что сейчас мы видим проблемы у производителя нефти, в первую очередь, конечно, Иран. Китай уже сообщал, что испытывает перебои в поставках, говорил о том, что ему не хватает около 500 тысяч баррелей в сутки, как раз из-за того, что снизились поставки из того же Ирана и Судана. И также идет речь о том, что Китай на данный момент даже просит об увеличении поставок из России. И я думаю, это тоже могло послужить определенным фактором для того, чтобы этот конфликт решился ближе к стороне российской, чем китайской.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова.
Мы видим в последние месяцы, что российская нефть активно замещает на китайском рынке иранскую нефть. На мой взгляд, вот этот момент с Ираном, с тем, что Китай снизил поставки нефти из Ирана, может быть, способствовало тому, что Китай получил меньшую скидку на российскую нефть, чем это могло бы быть, если бы не было Ирана.
Новый скорректированный контракт на поставку российской нефти в Китай, считает Виталий Крюков, должен снять последнее серьезное разногласие между сторонами. По крайней мере, новых столь же продолжительных конфликтов он уже не ожидает.
В данном споре основные противоречия были относительно тарифной ставки, потому что тариф, он сетевой на транспорт, он действует на протяжении всей ВСТО, но китайцы хотели, чтобы вот эта тарифная ставка была ниже в связи с тем, что расстояние транспортировки нефти до Китая меньше, чем по всему ВСТО. В принципе, эти требования обоснованы, и если они были урегулированы в данном споре, то, на мой взгляд, больше противоречия вот такого серьезного плана не должно быть.
Дополнение к действующему контракту на поставку нефти в Китай должны быть еще одобрены собраниями акционеров Роснефти и Транснефти. Однако, по мнению экспертов, никаких проблем с этими формальностями у российских компаний не возникнет.
Напомню, что это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Сотрудники Института социологии Российской академии наук исследовали взаимоотношения между российскими врачами и пациентами. Речь не шла о частных клиниках, а скорее о том, что происходит в системе обязательного медицинского страхования, какие проблемы наиболее заметны в этой области, в какой степени совпадают интересы пациентов и тех, кто их лечит. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На проблему взаимоотношений врачей и пациентов социологи вышли в ходе исследований по разным медицинским темам, таким, например, как грудное вскармливание младенцев или вопросы передачи инфекции от матери к ребенку. Здесь использовались не массовые опросы, а так называемые качественные методы, в данном случае индивидуальные интервью, как с пациентами, так и с докторами, рассказывает Ольга Дудченко, старший научный сотрудник Института социологии.
Довольно часто мы сталкивались с тем, что хорошие результаты, правильное поведение в этой сфере, оно зависит от того, как выстраиваются взаимоотношения пациента и врача. Особенно вот так выпукла, конечно, эта проблема перед нами стала, когда у нас были два проекта, связанные один с профилактикой врожденного сифилиса, а другой с профилактикой вертикальной, то есть от мамы к ребенку передачи ВИЧ-инфекции. Но если совсем упрощать, то вот от того факта, что женщина вовремя приходит в женскую консультацию, становится там на учет и получает профилактическое лечение, ну, фактически зависит вот в случае сифилиса просто стопроцентное нивелирование вероятности передачи инфекции ребенку. А в случае ВИЧ-инфекции, ну, по разным оценкам, 5, в некоторые даже там 2 там с чем-то процента остается вероятность, ну, то есть вот почти стопроцентная вероятность того, что ребенок родится без инфекции.
Каковы основные проблемы в отношениях врачей и пациентов, по вашим наблюдениям?
Пациент смотрит на ситуацию уже глазами клиента, а врач не смотрит на пациента как на клиента. Более того, для него, в общем, часто пациент – это далеко не первый контрагент. Для него, помимо пациента, в этой ситуации важны те приказы, которые он должен выполнять, те отчетные документы, которые он должен заполнять, и та ответственность, которую вот он при этом несет и которую он, естественно, хочет минимизировать. И вот такие создаются ножницы. Женщина, вот она решает вопрос, а надо ли мне вообще туда идти? Ну, вот, например, та же беременная женщина, она прикидывает, вот я при первой беременности ходила, да, вот что мне это дало? Меня взвешивали, меня обмеряли сантиметром, мне говорили там, какой у меня срок. Какие были издержки? Я приходила, меня сразу начинали пугать. Ты набираешь вес, у тебя низкий гемоглобин, у тебя там еще что-то, и вот ты должна меня слушаться и делать все, как я говорю, иначе я ни за что не отвечаю.
А каковы последствия такой ситуации?
Врач, как бы, для него важно, чтобы пациент был послушным. Чтобы с ним возникало меньше проблем, чтобы, а, на него не надо было тратить много времени, б, чтобы он не занимался самодеятельностью, а желательно побаивался и жестко выполнял предписания. Этого можно как добиться? Можно с каждым пациентом, да, пытаться его понять, пытаться вот, опять-таки, найти к нему какие-то ключи той информации, которая для него окажется действительно убедительной. Это долго, это требует усилий, это требует такого настроя на пациента и так далее, да? А можно вот его немножко припугнуть. Получается вот такая ситуация, что то, чего пациент ищет у врача, он не находит, потому что у врача у него другие приоритеты. Ну, некогда ему. И нет у него стимулов для того, чтобы вот этому пациенту дать того, что тот ищет. Пациенту надо поговорить. Ему надо, чтобы его поняли, чтобы его успокоили, чтобы он хорошо понимал, что ему нужно делать, каковы будут последствия в случае, если он будет делать так, а каковы в случае, если он будет делать так. А врачу вот это не нужно, понимаете? Вот как одна наша респондентка сказала, я ведь историю болезни пишу не для себя и не для пациента, я ее пишу для прокурора.
А есть вина пациентов в том, что отношения их с врачами не всегда складываются гармонично или конструктивно?
Трудно сказать, это вина или это беда, но, конечно, есть, потому что здесь вот играет роль то, о чем, ну, часто говорят, в общем, но что, к сожалению, меняется довольно медленно, это низкая ценность здоровья и вот такое не очень оптимальное самосохранительное поведение. Пациенту в той ситуации, когда вот человек понимает, что ему не понравится то, что он встретит, вот когда он придет к врачу, ему проще туда не идти, чем искать другого врача, чем приходить и вести себя реально как клиент и требовать, чтобы с ним разговаривали так, как он ожидает в этой ситуации, как он заинтересован.
Говорила социолог Ольга Дудченко. По ее мнению, взаимоотношения врачей и пациентов в том виде, в каком они существуют в России сейчас, порождают немало серьезных проблем.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Чем запомнилась президентская предвыборная кампания 2012 года? Ведущий программы Михаил Соколов будет беседовать на эту тему с кандидатом в президенты России, лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Украины начался еще в мае прошлого.
Поехать в Москву и попытаться совершить.
Приблизившись к столику, за которым сидели четверо старшеклассников, он достал
пистолет. Чем больше вы поддерживаете насилие режима по отношению к вашим братьям и
сестрам, золотодобывающая компания собирается приступить к работам в долине, где
прошло. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.